Радиостанция «Маяк» и телеканал «Наука 2.0» представляют серия лекций «Наука 2.0 Лайв». Трансляция из летней студии «Маяка» в Сокольниках.
Ну, допустим. Но действительно, если есть в жизни хоть какое-то счастье, ну, если мы можем говорить о счастье как о каком-то явлении, которое, в принципе, человек может объяснить, хотя, мне кажется, это вопрос скорее культурологический, нежели биологический, то, что сейчас в очередной раз будет происходить здесь, в летней студии радиостанции «Маяк», абсолютно укладывается, во всяком случае, как мне кажется, в культурологические понятия счастья. Но я надеюсь, мы найдем и некоторые биологические моменты. Всем доброго дня, я Евгений Стаховский, это радиостанция «Маяк», и мы действительно вещаем из нашей летней студии, и это совместный проект телеканала «Наука 2.0» и радиостанции «Маяк», проект, который мы бесхитростно, но с гордостью назвали «Наука 2.0 Live», серия лекций из нашей летней студии в Сокольниках, куда всегда можно прийти. Сегодня был дождь полдня, но вот, мне кажется, природа за нас все-таки. Природа всегда за нас, даже если мы не очень ее любим. И сейчас дождь поуспокоился, как-то стало поинтересней. И я с гордостью и с удовольствием и испытывая то самое пока культурологическое счастье в попытке найти и биологическое счастье, представляю нашего сегодняшнего гостя. Это Кирилл Юрьевич Яськов, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Палеонтологического института Российской академии наук. Кирилл Юрьевич, добрый день.
Добрый день.
Здрасте. Спасибо большое, что вы добрались до нас сегодня, несмотря ни на что. Несмотря ни на погодные условия, ни на субботний день, который всегда хочется посвятить себе, но я испытываю гордость за себя сегодня, испытываю гордость за вас, что вы нашли на нас время, и за это вам действительно большое спасибо. Тема сегодняшней прямой лекции в прямом эфире радиостанции «Маяк» и проекта «Наука 2.0 Лайв». Тема открытой лекции, которая меня лично всегда отсылает в какие-то 60-е годы к старинным фильмам, когда...
Так и есть.
Когда мы смотрим, что люди...
Политехнический, конечно.
Политехнический музей в этом смысле сегодня продолжает, кстати, да, вот эту старинную традицию. Сегодня тема, мне кажется, с одной стороны, достаточно простой и открытой. С другой стороны, настолько интересный и очень важный. С другой стороны, очень важный, поскольку этот вопрос можно обсуждать бесконечно. Это одна из тех тем, которая, как школьная программа, необходима в своем таком вечном повторении, чтобы не потерять некий фундамент для того, чтобы, в принципе, понимать, ну, как жить дальше. Вот такой уже вопрос полуфилософский, но мы, конечно, не будем, я надеюсь, ударяться в Декарта, в Канта и Фридриха Ницше.
Мы как-то попозже. Мы все-таки с викторианской эпохи начнем.
Викторианская эпоха. То есть все-таки пойдем в Англию. И, видимо, наверное, к Дарвину.
Да нет, к Франции.
Начнем сначала. Хорошо. Значит, друзья, тема сегодняшней лекции – что следует знать о теории эволюции. Это серьезная заявка, потому
я
что мы сразу
добавил,
определили...
Я еще добавил в анонсе, что следует знать простому налогоплательщику о теории эволюции. Потому что, как правило, представления людей, которые окончили школу на эту тему, бывают совершенно фантастическими. Просто потому что, я просто должен это сказать, поскольку связаны с преподаванием и с последствиями этого преподавания, что просто крайне неудачно, эта тема крайне неудачно излагается с самого начала и в школе. Потом она чудовищно излагалась, ну, по крайней мере, в мое время в университете. Это был из самых отвратительных курсов. Я врать не буду.
Ну, Кирилл Юрьевич.
Да, поэтому мы как-то попробуем все-таки это изложить по-человечески. Что там на самом деле творится? Можно?
Потому что на самом деле же все просто.
Ну,
просто надо взять и загнуть соответствующие пальцы, которые тоже укладываются в эту самую теорию эволюции. Вам слово. Кирилл Юрьевич Яськов, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Палеонтологического института Российской академии наук. Ну, кстати, поскольку мы на воздухе, можно и поаплодировать выступающему. Да, спасибо большое. Спасибо. Кирилл Юрьевич, вам слово.
Спасибо. я так вот, довольно необычная обстановка лекции, надо сказать. Я так себя ощущаю броневым из Покровских ворот, по-моему, он примерно вот в таком же примерно.
Когда выходишь на эстраду.
Да, как бы не здесь, да? Что вот та форма, в которой, например, Фарадей в свое время, упомянутую викторианскую эпоху, читал просветительские лекции в пабах, что вот как-то, наверное, там было попроще.
Там была благодарная публика, там было теплее.
Да. Ну, неважно. Значит, итак, давайте мы попробуем начать так сначала.
Слышно хорошо?
Нормально слышно, да?
Нет, плохо. Надо сейчас к звукорежиссерам я
раз,
обращусь.
Два, три.
Да, не очень
раз,
хорошо
два,
слышно.
Три.
Надо как-то сделать, не знаю, динамики погромче. В эфире, насколько я понимаю, слышно хорошо. А для открытой аудитории не очень, да? То есть погромче говорить.
Ну, постараемся. Знаете, мне довольно регулярно приходится отвечать на вопросы. Вот вы вот там допущены, конечно, ко всяким тайнам прошлого. Я понимаю, что вы, конечно, там все давали подписку о неразглашении.
Естественно.
Да, но скажите честно, ведь Дарвин давно устарел и отменен. Я на это дело говорю, ну раз отвечать честно, ну да, надо сказать, что Дарвин устарел. Ну слава богу, а власти скрывают. Говорю, что, ну, понимаете, что значит устарел? Вот Коперник с гелиоцентрической системой, ну как, ведь тоже устарел, да? Круговые орбиты, да, кеплеровские, да? Вот в школе вы проходили теорию электролитической диссоциации Свента Арреньюса, да? Что молекула натрия хлора распадается, значит, вот на натрий плюс, хлор минус, и, значит, эти самые вот заряженные шарики, вот они там плавают где-то в воде. Вот ничего этого тоже нету по нынешнему времени, да, вот планетарные модели атома Бора, где, значит, вот ядро, а потом, значит, вот заряженные шарики электронов мотаются вокруг них, вот этого тоже нету ничего по нынешнему времени. Вы в курсе? Нет. Я говорю, ну вот да, вот в этом же смысле, да, Дарвин устарел и отменен, точно так же, как устарел и отменен Коперник, устарел и отменен Арреньюс, устарел и отменен Бор, да? Нет, но это жульничество какое-то. Я говорю, ну как? А вот хорошо. Ну, говорят, у Дарвина было полно ошибок. Ну, на этом месте надо опять же говорить честно. Ну да, Дарвин писал 150 лет назад. Вообще-то в естественных науках модели столько лет не живут. Это в математике хорошо. Там есть теорема Пифагора, да, есть там бином Ньютона.
И она работает.
Да, и все какие-то раз написали, все-таки дальше ничего не меняется. А в естественных науках. В естественных науках модели сменяются. Так вот, если вас интересует, является ли модель дарвиновской эволюции на основе естественного отбора работающей, да. То есть она не разделила судьбу, скажем, там, флогистона или мирового эфира. Которые, вот, были такие модели в свое время. И они работали, они кое-что объясняли. Сейчас они отменены. Да? Вот нету флогистона и мирового эфира, нет вообще никаких приближений. Дарвиновская эволюция, она есть. Но в нее внесены были довольно существенные коррективы. Потому что, то есть у Дарвина были ошибки? Ну, конечно, были. Да, конечно, были ошибки, кое-чего, так сказать, он не знал, а кое-до чего, что более интересно, он не додумался. Да? Вот с этого места, пожалуйста, подробнее. Ну ладно, ну давайте. Давайте так, в чем Дарвин ошибался и как это дело?
Да, давайте я еще раз спрошу, как слышно, друзья? Ну, уже лучше? Все, хорошо.
Нормально,
чтобы мы все понимали, а то было бы как-то неуютно, если бы мы тут с доктором с другом, а вам... Не... Все, хорошо, спасибо.
Вот, во-первых, откуда вообще взялись? Вот есть, опять же, бытует представление, что был такой английский натуралист Дарвин, вот он, так сказать, сплавал на корабле «Бигль», поглядел там на ископаемых млекопитающих Южной Америки, потом, значит, вот поглядел на галапагосских вьюрков, подумал немножко на манер там Шерлока Холмса, и его осенило, и он придумал теорию. Вот которые вот ничего не было.
Значит, знаменитую теорию эволюции.
Как легко догадаться, все было совсем не так. Значит, к тому моменту, когда Дарвин плавал на Бигле и писал свой труд, да, к этому моменту существование эволюции, вообще-то говоря, ни у кого из естествоиспытателей особых вопросов не вызывало. Непонятен был механизм потому что Ламарка к тому времени отменили, это было неубедительно, уже очевидным образом неубедительно. Других механизмов не было. Так вот, Дарвин не придумал, не, ему принадлежит не идея эволюции как таковая, а внятный первый, внятный механизм. Да? Объясните мне. Значит, откуда же все начиналось? А начиналось все с очень простой вещи. В начале, в самом начале, когда начинался героический период вот, науки европейской, ее зарождения, Галилей, Ньютон, там, Гадлей, вот вся эта гигантская плеяда, 17 век, да, вот в этот момент среди всех этих самых титанов был такой Стено. Или Стенон его иногда пишут там, в разных...
Стено?
Стено или Стенон, да?
Совершенно неизвестный для вот, широкой нет, публики ну, сегодня человек, публике,
да. Между тем, так сказать, это один из тех титанов, да, один из основоположников исторической геологии вообще, и ему принадлежит модель Земли. Он сказал, что Земля — это луковица, да, с чешуйками последовательными. Да? То есть внутри Земли это не гомогенная какая-то масса, в которой все перемешано, а там все располагается слоями. И дальше, так сказать, вполне понятно, что внутри слоев содержатся ископаемые, что ископаемые организмы, это, опять-таки, были известны издавна. Соответственно, он сформулировал элементарную, лежащую на поверхности вообще вещь, что если в слое, если один слой находится позже, выше другого, то второй слой образовался раньше или позже? Естественно, позже. Ну, так, вполне понятно. Да? Поэтому, те живые организмы, которые ассоциированы с каждым из слоев, они представляют собой некоторую временную последовательность. Да? Дальше, соответственно, геология развивается, слои некоторым образом сшивают между собой. Вот, кстати, на этом месте я хочу сделать такое некоторое отступление в сторону. Вот, опять-таки, все знают висящую там на стенке в каждом кабинете биологии, должна, по крайней мере, висеть геохронологическая шкала, да? Что вот вам кайнозой, вот вам мезозой, вот вам палеозой, вот там, значит, а вот там докембрий, вот в кайнозое живут там мамонты и шершистые носороги со всякими первобытными охотниками, в мезозое живут динозавры, в там палеозое живут всякие ракоскорпионы с трилобитами, а дальше начинается уже совсем всякая там невнятная одноклеточная плесень. Да? Как делают? Собственно, создана эта геохронологическая шкала? Как? Ну, как? Очень просто. Вот есть где-то в мире такая полная последовательность осадочных пород. Вот они копают и находят кости. Вот, так сказать, вот там повыше кости там, мамонтов, как сказано. Дальше зарываются кости динозавров идут. Там дальше рак скорпионы, дальше, так сказать, плесень. Вот. Вот, ну а потом, соответственно, эту самую вот вырезают из нее такой керн какой-нибудь, да, заливают его в полиэтилен, помещают там в палату этих самых эталонов парижскую, да, ну, потом, так сказать, берут и при помощи там неких часов, да, там радиоизотопного датирования, вот делят, когда все эти самые слои образовались. Ну и дальше смотрят, что вот в 67 миллионов лет назад, да. Все циферки, так мы помним.
А вот эти цифры, насколько точные?
Точные. Да. Они достаточно точные. Значит, достаточно точные, и точность продолжает расти. Ну, так вот, вот так, собственно говоря, все и получилось. Все прямо наоборот. Вот картина вот эта, которая упорно, вот как я вам сейчас говорю, вы так кивали. Вот такая картинка, она действительно имеет место быть только по опыту, процентов 80 людей. Значит, так, все наоборот. Значит, в действительности, во-первых, никакого физического выражения у геохронологической шкалы нету. Это чистая абстракция. Это идеальный...
Вот здесь надо пояснять, значит нету.
Да, вот именно это и означает, что это идеальный конструкт, ну, идеальный, как идеальный газ, идеальная точка и все прочее. Значит, а что у нас есть? А что есть в действительности? В действительности есть конкретные геологические разрезы, да? Есть конкретные геологические разрезы, да? И два соображения. Вот одно... придуманное Стено, принцип Стено, если в слое, если один слой выше другого, то второй образовался позже, чем другой. Соответственно, фауны...
Чем выше, прям, тем моложе.
Последовательно, Если мы имеем два последовательных слоя, то фауна, которая выше, она жила позже, чем... И, соответственно, принцип Гексли, второй, что если в двух местах мы видим одинаковую фауну, то логично предположить, что это образовалось в одно время. После этого мы ищем просто разные геологические разрезы. Вот у нас два разреза. В одном разрезе есть два слоя, в одном мамонты, под ним динозавры. Да? Отлично, записываем. В другом месте мы находим слой, в другом месте мы находим другой разрез, и в этом разрезе два других слоя. В одном разрезе динозавры, а под ними ракоскорпионы. Да? Находим вот такие два разреза. После этого, поскольку у нас динозавры, да, имеются там и там, мы сшиваем мысленно, да, эти два разреза в одну общую последовательность. Общая последовательность из этого следует, что мамонт, динозавр, ракоскорпион. Вот это и есть, вот эта последовательность и есть фрагмент геохронологической шкалы, да, которая, как мы видим, никакого физического выражения у нее нет, вот этой последовательности мамонт, динозавр, ракоскорпион, никакого физического выражения у нее нет. Это мы это придумали в голове. А есть у нас только конкретные...
Же, мне кажется, что вам так удобнее, ну, все люди науки, они это... мыслят, нет. Если мы разложим нет, все по полочкам, нет, так
именно,
удобнее,
именно такую работу, да. Значит, именно такую работу по сшивке всех известных конкретной геологии разрезов в одну общемировую последовательность, ее, она как раз и была сделана. Вот эта последовательность и есть геохронологическая шкала. Вот такую работу реально сделали геологи. А вот теперь насчет датировок. Как вы полагаете, когда появились вот эти самые, когда была создана, когда появились датировки, вот эти в миллионов лет, без которых мы сейчас себя как-то совершенно уже не мыслим?
Но
вот
учитывая, что человек как вид достаточно молодая
история.
Не про
человека. Когда появились, 120 тысяч лет, я не говорю не про это. Когда появились, вот на этой самой, когда эту самую геохронологическую шкалу, говорю, которая висит на стенке кабинета биологии, когда в ней появились вот эти циферки в миллионах лет? Когда?
Не рискну.
Ну так, ну порядок, ну не до года. Ну так, примерно.
Ну, 19 век.
Ну с какой стати?
18.
Как это в
19?
17. Ну как в 18? В миллионах лет. Каких в миллионах лет? Тогда вообще Земле было 6 тысяч.
Вы спрашиваете о хронологии или о табличке?
Вот, я спрашиваю о циферках. Значит, циферки эти, датировки в миллионах лет, не могли, как легко догадаться, появиться раньше 1904 года, когда товарищ Резерфорд получил свою Нобелевскую премию за трансмутацию урана. Да? Когда был открыт процесс радиоактивного датирования. И на чем основано радиоактивное датирование. Первые радиоактивные датировки появились в 1907 году. Да? То есть цифры эти появились в 1907 году.
Сто лет назад.
А сама, да, 100 лет назад. А геохронологическая шкала когда появилась? Так опять примерно. Вот здесь уже именно то. Вот геологи сшили последовательность разрезов в шкалу относительного времени, выделяя все там палеозой, мезозой, кейнозой, в конце 18-го, начале 19 века. То есть в первые десятилетия 19 века шкала со всеми палеозоями, мезозоями, юрой, мелом там и всем прочим, с привычными нам, была готова в начале 19 века. Да?
Это хорошо или плохо?
Нет, я просто говорю,
серьезное что открытие или это такой факт, который мы просто должны принять как данность и, в общем, не обращать на него внимания?
Нет, разумеется, просто что это абсолютно привычная вещь была к тому времени, что у нас имеется, что я, к тому моменту, когда работал, да, к тому моменту, когда работал Дарвин, тот факт, что имеется последовательная смена. Последовательная смена и преемственность.
То есть была выстроена система, да. Я понимаю, о чем вы говорите, Кирилл Юрьевич.
Не было представления, не было
представления. Мне кажется, мы сейчас заложили хороший фундамент. Сейчас мы уйдем на новости и после этого уже к эволюции.
Радиостанция «Маяк» и телеканал «Наука 2.0» представляют серия лекций «Наука 2.0 Live». Трансляция из летней студии «Маяка» в Сокольниках.
И это «Чистая правда», совместный проект телеканала «Наука 2.0», радиостанции «Маяк», серия лекций из нашей летней студии «Маяка» в Сокольниках. Я Евгений Стаховский, но это не имеет в данном случае никакого вообще значения, потому что рядом со мной Кирилл Юрьевич Яськов, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Палеонтологического института Российской академии наук, и мы говорим сегодня об эволюции. В первой части, мне кажется, я повторюсь, мы заложили такой достаточно неплохой фундамент, от которого теперь имеем вообще полное право строить вот эти стены, строить выкладывать окна, еще, может быть, даже без стекла, но тем не менее, и двигаться дальше, чтобы понять, что есть эволюция с точки зрения 2015 года.
Да. Значит, мы возвращаемся опять, итак, мы опять возвращаемся в викторианскую эпоху.
То есть 19 век.
Мы опять к Дарвину. Значит, к тому моменту, значит, какие карты на руках у Дарвина в этот момент? Значит, Дарвин знает, так же, как все, Дарвин, как представитель научного сообщества того времени, знает, что имеется последовательность смен фауны, да, которая отражается просто геохронологической шкалой к тому времени уже, вполне разработанной. Он еще не имеет представления о времени, которое творится, но к этому моменту уже есть Чарльз Лоэль, один из отцов современной геологии, выдвинул принцип актуализма, да, что в прошлом действуют те же законы природы, что и сейчас. Мы должны исходить из этого. То есть если мы находим некие факты, которые не укладываются в нынешнюю картинку, тогда мы можем допускать уже некие принципиально новые конструкции. Но до тех пор, пока мы можем это объяснять теми законами природы, которые есть сейчас, мы должны ориентироваться на них. Вот исходя из этого, и исходя из того, что скорость осадконакопления должна была быть такой же примерно, как сейчас, мы можем оценить время образования осадочных толщ. Понятно к этому времени, что речь идет о десятках и сотнях миллионов лет. Да? То есть, понятно, это нижняя граница. Да? То есть, процесс достаточно длительный, очень долгий, непредставимо долгий с нашей точки зрения. За это время может случиться, в принципе, все что угодно. И третье, что Дарвин англичанин. Это страна, где селекция из высокого искусства и интуиции стала, так сказать, точной воспроизводимой технологией. Результаты деятельности всех этих самых записаны в лабораторных журналах, называемых племенными книгами. Поэтому как сделать из кабана йоркширскую свинью, а из волка борзую, любому эсквайру вообще, так сказать, совершенно понятно. Это прошито в биосе. Поэтому, когда товарищ Дарвин попадает на Галапагосские острова и видит, так сказать, этих вьюрков, вулканические острова, заселенные явно вот только что. Вот, так сказать, вьюрок. Которые по жизненной форме представляют собой нечто, так сказать, совершенно так невообразимое. И ему совершенно понятно, что это понятно, что породы, ну, иммигрантам, понятное дело, в чужой стране приходится заниматься совсем не тем, под что они были заточены там у себя, да? Что на этом месте понятно, что мы имеем дело с некими породами скота, которые видно, как выводятся породы скота, опять-таки любому эсквайру понятно, да? Следующее поколение — отбраковка, следующее поколение — отбраковка, следующее поколение — отбраковка, да? Все, так сказать, принцип совершенно.
Природа отсеивает, да, все с ее точки зрения, да, ненужное.
Да, да, что в принципе, да, как это самое, берем, как делается скульптура, да? Берем голубым мрамор и отсекаем все ненужное. Вот
знаменитый
точно,
принцип, да,
да, лично, да, да. Вот точно так же и здесь. Значит, и на этом месте вот это все остается в полной неприкосновенности. Значит, а дальше что, так сказать, вот что, в чем Дарвин, что Дарвин не знал, чего недооценил и все прочее. И что пришлось потом исправлять на протяжении. Вот, значит, Дарвин сделал две действительно крупные ошибки. Но он как представитель соответствующего сообщества. Значит, во-первых, ему пришлось допустить наследование приобретенных признаков. Значит, Дарвину был задан очень простенький...
Это он писал в работе «Происхождение,
да,
видов».
Да, да. Угу. Значит, он не сумел выкрутиться из так называемого парадокса Дженкина. Значит, был такой английский инженер, который задал ему простенький вопрос. Вот. Дженкин, как положено английскому джентльмену, был расистом, поэтому он сказал, что вот у нас есть остров, так сказать, с этими самыми, с какими-нибудь там папуасами. Вот туда вынесла английского боцмана, так сказать, вот там, который башковит, здоров, так сказать, вот и все прочее.
Да, здесь надо напомнить, что, да, Англия, Великобритания, да, в 19 веке, это, конечно, серьезная, да, территория с серьезными колониями, да, по всему свету. Это вообще самое крупное государство в мире.
Значит, короче говоря, вот понятное дело, что он очень быстро убирает всех тамошних вождей, становится главным вождем всего этого дела, у него там гарем и, соответственно, огромное количество там замечательных, сообразительных мулатов, да? Значит, ну, дальше начинается следующее поколение. Каждый мулат становится уже, так сказать, вот там половинка мулат, вот мулат, а дальше негры. И через небольшое время белые, вот, так сказать, белые способности, белые признаки размываются, проходит несколько поколений, и все, обратно на острове одни негры, которые возвращаются обратно в свое это самое. Пример российский.
Но работающий.
Мы не будем, так сказать, угу. его, собственно, поэтому и не любят по нынешнему времени поминать, потому что в нынешней политкорректности замечательные времена. Но мы легко можем подобрать другие примеры. Так вот, Дарвин на этот простенький вопрос, почему полезный признак не размывается в череде следующих поколений, он ответить на него так и не сумел. Для того, чтобы выкрутиться из этого самого парадокса Дженкина, ему пришлось допустить наследование приобретенных признаков. Ему это очень не нравилось. Ему очень не нравилось наследование приобретенных признаков, но по-другому вылезти из этого парадокса он не сумел.
Кирилл Юрьевич, но это... его можно понять. В 19 веке мы не знали ничего о генах.
Еще раз. Именно. А почему? Потому что в это время все научное сообщество не имело ни малейшего представления о природе наследования, угу. Да? О природе наследственности. Ответ на парадокс Дженкина заключается в одной фразе, что наследственная информация записывается в дискретной форме. Все. Точка. Что это в действительности, то есть вы имеете дело не с краской, разболтанной в стакане, да, и вы разводите последовательными разведениями, и можно добиться того, чтобы у вас вода стала потом чистой, да, а что у вас в этом стакане плавает некоторое количество цветных шариков, да, которые не смешиваются с водой.
То есть вы, опять и же, которые взрываются в тот момент, когда они считают нужным.
Вы можете не разбавлять, все равно какое-то количество этих шариков будет. Собственно говоря, причем ответ на эту самую, Дарвин держал в руках. Мендель прислал ему свою книжку. Дарвин ее полистал, не оценил.
Ну, это бывает. Технический вопрос, не хватало средств?
Нет, просто, не оценил. Угу. Вот просто не оценил. И поэтому ему пришлось... Да, потом дальше приходит Вейсман и говорит, что не наследуется, вот как известный пресловутый Вейсман, рубление хвостов мышам, не наследуется. Поэтому к концу XIX века генетики, которые переоткрыли законы Менделя к этому времени, они очень все не любили Дарвина. То есть, все дарвинизм, они говорят, это же не работает по факту. Это не работает. У него написано, что приобретенные признаки наследуются, а это по факту это не так. Все, выкидываем эту теорию, надо что-то другое придумывать. Дальше все оказалось нормально. Дальше оказалось, что надо, что как раз, собственно, синтетическая теория эволюции это и есть генетика, посаженная, объединенная с дарвинизмом, синтетическая теория эволюции. Значит, все оказалось выправимо. То есть, что в действительности, все закономерности имеют только статистический характер, да.
То есть начинается математика.
На этом месте в 20-е и 30-е годы возникает синтетическая теория эволюции именно из синтеза генетики и классического дарвинизма. А вторая неприятность, вот видите, кто был главными антидарвинистами в начале 20 века? Генетики и палеонтологи. Да? А с палеонтологами, опять же, понятно, что дарвиновская теория эволюции противостояла и вообще с самого начала формулировалась как антикатастрофизм. Да? То есть все эти картинки с потопами, исчезновениями полными фаун, потом неизвестно откуда фауны опять появляются, что это категорически противоречило именно фундаментальной парадигме того времени. Вот это было просто золотыми буквами над фронтоном тамошней науки выбито. Наука, природа не делает скачков. Все очень постепенно, все только постепенно, мелкими шажочками, вот путем мелких, мельчайших изменений, которые складываются, мы получаем очень крупные эволюционно значимые изменения. Что все состоит из мелких, да, складывающихся, это все совершенно правильно.
То есть все плавно.
А вот то, что все это абсолютно равномерно, это было, вообще-то говоря, допущение, да, которое ни из какого эмпирического материала не следовало. Это была такая аксиоматика из текущей, из тамошней картины мира. Значит, что должно из этого следовать? Из этого должно следовать, вообще-то говоря, что у вас есть ряд форм, то есть есть последовательность сменяющих друг друга форм очень плавно, и количество промежуточных форм у вас должно быть больше, чем терминальных. Просто из статистики. Но это точно не так. Любой палеонтолог вам скажет, что переходные формы редки. Да? Это замечательный аргумент, его всегда используют, что переходных форм нету, или что никогда, это, конечно, чушь, они есть, там количество их растет по мере роста изученности. Все, с ними, в этом смысле с ними нормально, но то, что их намного меньше, чем должно быть из картины равномерной эволюции, это медицинский факт. То есть эта картина настолько противоречила дарвиновской концепции абсолютной равномерности эволюции, что Дарвин английским по белому написал у себя в книжке, что если кто считает, что палеонтологическая летопись адекватно отражает картину которое существовало в прошлом, он может мою книжку закрыть и дальше не читать. Значит, на этом месте палеонтологи, конечно, очень обиделись и сказали, что, ну, конечно, палеонтологическая летопись не полна. Конечно, палеонтологическая летопись полна провалов, так сказать, вот там есть там куча групп, которые не попадают, мы не знаем там предков, массы групп, там, так сказать, нас... Но ну, нельзя же сказать, что вообще-то ничего не отражает, это же как-то, это как-то вот неправильно. Поэтому, еще раз говорю, страшно интересная картинка, что главными антидарвинистами к началу 20 века были, с одной стороны, генетики, вот по причине наследования приобретенных признаков, да, и вторая – это, соответственно, палеонтологи, которые говорили, что точно не получается. Точно не получается той картинки, которая должна следовать из равномерной картины эволюции. Именно поэтому среди палеонтологов, опять же, были всегда очень модные. Да, опять я хочу, значит, еще раз я хочу напомнить, что, существование эволюции никем из естествоиспытателей, вот уже, так сказать, необратимых исторических изменений организмов в ходе исторического развития, там со второй половины 19 века ни у кого никаких сомнений по этой части не было. Вопрос шел о механизмах. Да? Вот. Поэтому среди палеонтологов регулярно бытовали всякие экзотические картины эволюции, там направленные эволюции, там сальтационизм, так сказать, со всякими молниеносными изменениями, крупными молниеносными изменениями. Это все эволюционные картинки, но не дарвиновские и антидарвиновские. Вот что интересно. Да? Значит, и дальше, собственно говоря, вписать нормально палеонтологическую картину мира в дарвиновский селекционизм сумели только в 70-х годах. Элдридж Гулд, американские исследователи, которые четко показали, наконец, на очень полных разрезах в африканских озерах Туркана, с четкими переходами, с очень хорошо задатированных вулканическими пеплами, с абсолютными датировками, там много всего, то есть это им такие идеальные разрезы, было отчетливо показано, что вот этой вот картинки с абсолютной равномерностью ее точно нет, и что у нас есть чередование периодов стазиса, когда практически никаких изменений внятных не происходит, и они чередуются периодами очень быстрых изменений, да?
Очень быстрых с точки зрения...
Очень быстрых, это, конечно, с точки зрения в геологическом масштабе времени. Ну, время существования видов, это от нескольких сотен тысяч до, так сказать, там, первых там, пары миллионов.
Ну, чтобы вы просто понимали скорость явления.
Нет, ну, понятно, что очень быстрых это
не... Время вообще
безжалостно. Не с понедельника на
субботу. Кирилл Юрьевич, время вообще
безжалостно. Вот, из этой картинки, да, с этого момента...
Начинается вся история.
Радиостанция «Маяк» и телеканал «Наука 2.0» представляют серия лекций «Наука 2.0 Live». Трансляция из летней студии «Маяка» в Сокольниках.
Кирилл Юрьевич Яськов, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Палеонтологического института РАН. Говорим сегодня об эволюции, причем о каких-то фундаментальных таких моментах. Вы знаете, Кирилл Юрьевич, у меня сложилось очень двойственное впечатление от вот этой нашей беседы сегодня. Потому что, с одной стороны, вы совершенно справедливо, например, критикуете Дарвина.
Вы что-то совершенно не так поняли.
Мне кажется, очень правильно понял. Вы критикуете Дарвина, но с той точки зрения, что мы отдаем себе отчет, что сегодня мы находимся в 2015 году, а Дарвин вынужден был работать для своего времени.
Я просто хочу на этом месте напомнить, угу. Да, что вот сам принцип, что сам выдуманный Дарвином
принцип, абсолютно
революционная вещь, случайный выбор с запоминанием его результатов, просто теория информации нам говорит, что других способов создания новизны в системе нет. И поэтому ничего удивительного, что, например, Манфред Эйген, нобелевский лауреат и один из создателей современной теории современной неравновесной термодинамики, он как раз говорит, что Дарвин был прежде всего великий физик. И это и еще раз, что это не что Дарвин титан, и, так сказать, его место, так сказать, там в школьном учебнике, в Вестминстерском аббатстве и прочее, то есть по этому поводу никаких расхождений и никаких, так сказать, вот там разночтений.
Но вот это была вторая часть моего вопроса, потому что, несмотря на то, что я все равно буду утверждать, что вы немножко покритиковали Дарвина.
Я просто указал, указал
на некоторые вещи. Прошло 200 лет совершенно нормально,
мы не знали кое-чего.
Но мы и законы Ньютона сегодня, классические три закона, тем не менее, современные физики тоже находят в них некоторые пробелы, хотя фундаментально они, безусловно, работают. Но... с другой стороны, безусловно, я знаю, что вы занимаетесь пауками, это ваша главная тема, и сегодня вы видите, как происходят процессы эволюционные, процессы видовые. Этот течение времени достаточно медленно, оно быстро для человека, но оно медленно с точки зрения природы и истории. И когда мы говорим об эволюции, мы, безусловно, вспоминаем и понимаем, мы знаем сегодня, да, о том, что каждый день исчезают какие-то виды и появляются. На насекомых, кстати, мне кажется, это наиболее, наверное, заметно из всех, таких видимых живых организмов. Сейчас не будем ударяться там в вирусы, бактерии и так далее. Я каждый раз, когда мы говорим об эволюции, вспоминаю мою любимую, например, Стеллерову корову, которая с момента открытия до момента до момента истребления вида прошло буквально там лет 30,
к эволюции это отношение не имеет.
Ну почему? Человек в данном случае, который влияет на эволюцию, он является тем же продуктом этой эволюции.
Знаете, Стеллерова корова жила до появления человека, по всему Пацифическому побережью. Ну, от Калифорнии до Хоккайдо. К тому моменту, когда люди на нее наткнулись, она жила вот на двух этих крохотных, изолированных островках.
То есть Тихом океане, да.
Сокращение ее ареала шло некоторым естественным образом. Ну да, человек, так сказать, был последней соломинкой, которая сломала спину верблюду. Но этот вид был обречен все равно, вообще-то.
Но в том-то и дело. Я почему об этом вспомнил?
Но человек тут...
Сейчас исправьте меня, если я вдруг не прав, но просто это вопрос, который мне кажется очень важным, что человек как продукт, эволюционный продукт, мы же такой же биологический вид, как все остальное.
Конечно.
И, соответственно, наша человеческая природа влияет на развитие, на биологическое развитие, да, на природное развитие.
Конечно.
Точно так же, как другие, я не знаю, как паук плетет паутину для того, чтобы поймать туда муху. Как муха летит туда, куда ей хочется. И, соответственно, один вид истребляет другой, и это все очень укладывается,
знаете,
как раз в эволюционные процессы.
Одних истребляет, а другие появляются, индуцируют совершенно другие процессы. Вот, опять же, есть серьезные основания полагать, что реально эволюционный процесс начинает, то есть образование новых форм начинает, то есть сначала поведенческие механизмы меняются, как самые лобильные, под поведение подтягивается физиология, а уже под физиологию подтягивается морфология. Да? Что касается поведения, то вот у нас замечательная, можно сказать, лаборатория, созданная природой и человеком. Вот города. То, что происходит в городах с животными, которые там попали. Это же фантастика. Потому что крыса, которая у нас такие... То есть вот гениальное существо, у которых там иерархия, чего хочешь, так сказать, альфа-омеги, сложнейшее поведение, запоминать никакими там кумаринами, которые там дают после действия в двух поколениях, ничем их пронять нельзя и все прочее. Вы обратно верните эту крысу в природную среду, а ведь же спокойно, она тут же теряет все, да? Сложнейшее поведение всяких прочих. Там все эти, начиная от ворон, которые, опять же, бог знает, что выделывают.
Кончая
тем, что вот, например, да, вот, например, кошки, эти самые помоечные, которые живут в подвалах, вот у них появляется стайная социальная организация. Кошки, появляется социальность у кошек. С чего бы это? То есть я к тому, что создаваемая человеком среда, ну да, кто-то умирает, кто-то на этом месте. У других групп идут процессы совершенно другие. И очень может быть, что мы видим как раз появляющиеся сейчас вот виды Instatum ascendens. И вообще-то говоря, совершенно не факт, что в том мире, который будет создан дальше, мы найдем свое место. Процесс эволюции непрогнозируем. Он принципиально не просчитываем вперед. Вот в чем фишка.
Вымирание человечества создаем, столь же реально, как быть, вымирание любого другого биологического вида.
Разумеется. И главное, что никаким образом, ничего предсказать здесь и просчитать здесь нельзя.
Невозможно.
Ничего нельзя.
Эволюция непредсказуема.
Абсолютно.
Если подводить итог, у нас буквально 30 секунд. Да. Сейчас я так в блиц-режиме. Значит, во-первых, эволюция непредсказуема.
Абсолютно непредсказуема.
И эволюция — это приспособление, в первую очередь.
Но она адаптивна, конечно.
Спасибо большое. Кирилл Юрьевич Яськов, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Палеонтологического института РАН. Говорили о теории эволюции, которая до сих пор, кстати, называется теорией, потому что из нашей сегодняшней беседы, мне кажется, главное, что мы должны вынести, то, что действительно природа непредсказуема, и эта теория никогда не станет теоремой, потому что мы не знаем, что с этим делать.
Вы как-то немножко странно это проинтерпретировали.